Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем Библию на послании к Филимону. Филимон, которому Павел адресует это свое послание, жил в Колоссах. Послание к Филимону было написано одновременно с посланием к Колоссянам, и оба этих письма Павел собирался отправить в Колоссы вместе с Тихиком и Онисимом, которого он называет «братом верным». В этом послании Павел много говорит об Онисиме, бывшем рабе Филимона, который когда-то сбежал от него, украв деньги. И вот Павел возвращает Онисима Филимону с этим письмом, в котором ходатайствует за него и просит Филимона принять его уже не как раба, а как брата во Христе. Это послание одно из тех, которые Павел написал в заключении. Поэтому в нем он также просит подготовить ему место, где он мог бы остановиться после освобождения. Вскоре его действительно освободили из-под стражи на какое-то время, но в конце концов снова арестовали и впоследствии казнили. Итак, послание это начинается словами «Павел, узник Иисуса Христа». Очень интересно, что здесь он говорит о себе не как об узнике Рима, а как об узнике в Господе. Если я буду относиться ко всему происходящему так же, как Павел, то я смогу перенести и принять все, что происходит в моей жизни, потому что я знаю, что все это происходит со мной ради Господа, во имя Его, для совершения Его дела. В Милите, обращаясь к пресвитерам Ефесской церкви, Павел напомнил им о том, как они вместе служили Господу. Нам необходимо понять, что Иисус – наш Господь, наш Господин, и все, что случается с нами, происходит ради Него и для Его славы. Павел – узник Иисуса Христа и Тимофей – брат. Этими словами начинается послание к Филимону. Так же, как и в начале своего послания к Колоссянам, Павел передает приветствие от имени Тимофея, потому что Тимофей был хорошо известен церкви в Колоссах. Он сопровождал Павла, когда тот приезжал в Колоссы для служения. В конце письма Павел передает Филимону привет от Марка, Аристарха, Димаса и Луки, которых он называет своими сотрудниками. Это те же самые люди, о которых Павел говорит в послании к Колоссянам. Это еще раз подтверждает, что оба послания были написаны примерно в одно и то же время. Заметьте, что во втором послании к Тимофею, которое Павел написал во второй раз, находясь в заключении, он говорит, что многие из тех людей, которые в послании к Филимону передают свои приветствия, впоследствии оставили апостола. Итак, Павел приветствует Филимона и некоторых других верующих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной. Некоторые исследователи полагают, что Архип был сыном Филимона и также принимал участие в служении. Павел называет его своим сподвижником, то есть Архип тоже принимал участие в служении проповеди Евангелия. Мы можем предположить, что дома у Филимона, в Колоссах, собиралась церковь, или, по крайней мере, некоторые верующие собирались там вместе для молитвы и изучения Писания. Павел отправил одно письмо, адресованное всей церкви в Колоссах, но в этом послании он приветствует именно домашнюю церковь Филимона. Греческое слово «церковь» — «экклезия» — означает «собрание». Павел приветствует тех верующих, которые собираются у Филимона дома. Дело в том, что у первой церкви не было собственных специальных зданий, в которых могли собираться верующие. Очень часто поэтому люди собирались по домам, и домашние церкви не являлись редкостью. Церковь в своей простейшей форме образовывалась тогда, когда двое или трое людей собирались во имя Иисуса Христа. Иисус сам сказал, что Он почтит такое собрание Своим присутствием. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — сказал Он. Таким образом, у Филимона дома собиралась церковь, группа верующих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа», – пишет Павел. Это обычное приветствие апостола. «Благодать и мир всегда идут рука об руку и исходят от Бога Отца и Господа Иисуса Христа». «Благодарю Бога моего», – продолжает Павел, – «всегда вспоминая о тебе в молитвах моих». Особой, отличительной чертой людей, которых Бог использует в своей работе, является их посвященность молитве. Во всех посланиях Павел очень часто говорит о своей молитвенной жизни, о том, что он постоянно пребывает в молитве за тех людей, которым он пишет. Он молится за них день и ночь. Он молился и тогда, когда находился в римской тюрьме и был прикован цепью к стражнику. Рим не мог воспрепятствовать свидетельству Иисуса Христа, потому что через непрестанную молитву за те церкви, которые он основал, Павел продолжал свою работу. Именно благодаря великой силе молитвы, сидя в римской тюрьме, Павел имел возможность во имя Господа принимать участие в жизни различных церквей, которые находились в Азии, в Греции и в Иудее. Далее Павел пишет: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Мы видим, что Филимон был Божьим благословением для Павла, и апостол благодарил за него Бога, слыша о вере Филимона и о его любви ко всем святым. В 6 стихе Павел говорит об общении веры, которое должно быть действенным, явным. Свою веру Филимон продемонстрировал на деле, помогая нуждающимся в церкви. Апостол Иаков в своем послании говорит о значении дел в жизни верующего. «Ты говоришь, что имеешь веру?» – пишет он. «Хорошо, покажи мне твои дела, и я покажу тебе твою веру». Павел говорит здесь о том, что у Филимона была вера, которую он доказал на деле. Слово «общение» – в этом стихе употреблено греческое слово «кайнония» – означает действие, когда человек, имеющий что-то, делится этим с другими. Филимон, вероятно, был очень богатым человеком. Взять, к примеру, даже тот факт, что у него были рабы. Однако он испытывал желание делиться с другими людьми тем, что имел, и в этом проявлялась его вера. «Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе», – пишет Павел. Присутствие Иисуса Христа было явным в жизни этого человека, в его любви и заботе о тех людях, которые являлись частью тела Христова. «Ибо мы имеем великую радость, — продолжает Павел, — и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Павел радуется, видя жизнь этого человека и те изменения, которые Бог произвел в нем. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я». Будучи апостолом, Павел был наделен определенной властью. Здесь он говорит Филимону: «Я хочу попросить тебя о чем-то. Я мог бы приказать тебе сделать это, но не буду. Я умоляю, я прошу тебя». Иисус сказал своим ученикам: «У язычников принято господство одних людей над другими. Они любят показывать свою власть, любят отдавать приказания, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою». У Павла есть определенная власть, он апостол, но вместо того, чтобы приказным тоном сказать Филимону: «Ты должен сделать то-то и то-то», он пишет: «Филимон, я прошу тебя». Он взывает к любви Филимона, к его состраданию, которое тот ранее доказал на деле. Всегда лучше попросить человека сделать что-то из любви, хотя иногда встречаются люди, для которых любовь совсем не является побуждением к действию. Таких, сказано в Библии, страхом спасайте. Некоторые проповедники ухватываются за этот стих и каждое воскресенье пугают людей адом для того, чтобы спасти их страхом. Однако в Библии также сказано, что именно благость Божья приводит людей к покаянию. Павел написал во втором послании к Коринфянам: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Мотивом всех наших поступков должна являться любовь Христова. Именно поэтому Павел призывает Филимона поступить по любви. он умоляет его: «Имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец». Сколько лет тогда было Павлу? Наверное, лет 50-60, но он столько перенес, распространяя благую весть, что все его тело было истерзано. Он страдал от многочисленных болезней, о которых он часто упоминает в посланиях. И хотя ему тогда было всего лишь около 60, он называет себя старцем, а теперь и узник Иисуса Христа, добавляет он. Заметьте, не узник Рима, не узник императора, а узник Иисуса Христа. «Прошу тебя, — пишет он, — о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». В греческом оригинале имя Анисима стоит в конце этого предложения, и слова Павла звучат так: «Прошу тебя о сыне моем, которого родил я в узах моих, об Анисиме». Скорее всего, имя Анисима должно было вызывать у Филимона определенную реакцию. Анисим был рабом Филимона, и, возможно, перед тем, как сбежать, Анисим украл у него довольно крупную сумму денег. Скорее всего, Филимон был очень огорчен тем, что произошло. Точно так же были бы огорчены и вы, если бы человек, который живет у вас дома и которому вы доверяете, совершенно неожиданно обокрал бы вас и сбежал. Помню, как-то несколько лет назад мы с женой познакомились с одним старичком, который нуждался в помощи. История его жизни тронула нас, и мы выделили в нашем доме комнату, где он смог бы пожить какое-то время. Мы кормили его, ухаживали за ним, давали ему денег. И вот однажды мы пришли домой и обнаружили, что он пропал, а вместе с ним исчезли и мои электроинструменты. На протяжении последующих нескольких месяцев во мне вскипала кровь при одном только упоминании об этом человеке. Мне очень хотелось разыскать его, ведь это были мои самые любимые инструменты. К тому же они достались мне от брата, который погиб в авиакатастрофе. Всякий раз при упоминании имени Анисима Филимон, скорее всего, реагировал точно так же. «Ох, вот если бы я только мог его отыскать, вот уж я ему показал бы». Поэтому Павел очень сдержанно говорит об Анисиме. Он не называет его по имени до тех пор, пока не выскажет о нем своего мнения. «Прошу тебя о сыне моем, которого родил я в узах моих, об Анисиме». Таким образом, он пытается успокоить Филимона, указывая на то, что в Анисиме произошла какая-то перемена. Перемена, которая происходит с любым человеком, который приходит и познает силу Иисуса Христа в своей жизни. Далее Павел продолжает говорить о том, какие именно перемены произошли в Анисиме. Заметьте, он даже называет его своим сыном. «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». «Вот, — говорит Павел, — я прошу тебя за этого человека. Я знаю, что он был негодяем, я знаю, что он сделал, но он изменился, и сейчас он годен уже и мне, и тебе. Я возвращаю его и прошу, чтобы ты его принял. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Иными словами, я знаю, Филимон, что ты сам хотел бы послужить мне в узах моих». Павлу предстояло проделать огромную работу, но так как он был прикован цепью к римскому стражнику и сам не мог сделать ее, то в этом ему помогали другие люди. Они писали под его диктовку письма, доставляли их церквям, служили в церкви в разных городах. И Павел говорит: «Я знаю, Филимон, что ты хотел бы быть здесь вместе со мной и хотел бы помогать мне. Но вместо тебя со мной был Анисим, делая то, что ты желал бы сделать для меня, пока я сижу в этой темнице». Анисим был обречен на жалкую участь раба. Порабощение одного человека другим – самое ужасное и жуткое, что могли придумать люди. Самое большое зло на земле – это когда одни люди подавляют и порабощают других. В то время, когда Павел писал это послание, в Римской империи насчитывалось около 60 миллионов рабов. Вся империя постоянно пребывала в страхе от того, что в один прекрасный день все эти 60 миллионов рабов восстанут. Поэтому в случае, если какой-либо раб проявлял даже малейшие признаки неповиновения, например, совершал попытку к бегству, с ним обходились очень жестоко. Обычно его просто казнили, чтобы посеять страх в сердцах других рабов. Дескать, так будет и с тобой, если ты будешь противиться своему хозяину. Иногда, в качестве более мягкой меры наказания, рабу, который сбежал от своего хозяина, на лоб специальным раскаленным инструментом наносили клеймо, след от которого оставался на всю жизнь. У рабов не было никаких прав. Если вы были рабом и вас избивали или грабили, то обратиться с жалобой было некуда. Вас никто даже не стал бы слушать. Не было никакой организации или государственной структуры, которая защищала бы права рабов. Хозяин полностью владел своими рабами и обладал неограниченной властью над их жизнью. Хозяин мог убить своего раба, и ему не пришлось бы отвечать за это. Жестокие хозяева содержали рабов в ужаснейших условиях, получая удовольствие при виде их страданий. Ужасная участь, не правда ли? В послании к Ефесянам Павел, обращаясь к хозяевам и господам, говорит о том, что с рабами нужно обращаться с любовью и добротой. В своем письме к Филимону Павел ходатайствует за Анисима, потому что Филимон, если бы только захотел, мог спокойно убить своего раба, или же, по крайней мере, в соответствии с тогдашними традициями, он должен был бы заклеймить его. Но Павел просит об Анисиме: «Прими его». «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел делать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Бог не хочет, чтобы, делая что-то для Него или отдавая что-то Ему, мы делали это по необходимости или принуждению. Бог никогда не давит, не манипулирует человеком. Но человек очень часто пытается использовать подобную тактику по отношению к другим людям. Я получаю много писем от людей, которые пытаются вынудить меня что-то сделать. Мне приходят письма от так называемых евангелистов, которые убеждают меня вкладывать деньги в их служение, потому что иначе Бог попросту обанкротится. Они даже называют конкретную сумму, которую я должен им выслать, и выслать немедленно. Если у меня таких денег нет, то они предлагают мне пойти в банк, взять эти деньги в кредит и выслать эту сумму в адрес их служения, чтобы помочь Богу выкрутиться из трудной ситуации, в которой он оказался. В прошлом месяце Бог, видите ли, израсходовал слишком много денег, жил непосредством. Павел говорит здесь Филимону: «Я не хочу, чтобы ты что-то делал для меня с неохотой. Я не хочу давить на тебя, манипулировать тобой. Я бы хотел, чтобы Анисим остался со мной, но я не буду этого делать, пока ты не дашь своего согласия. И хотя, конечно, он был бы для меня очень полезен, был бы огромной поддержкой для меня, я хочу, чтобы ты отпустил его не по принуждению, а добровольно». Во втором послании к Коринфянам Павел говорит, что когда мы отдаем что-либо Богу, мы должны отдавать это не с огорчением и не с принуждением, но каждый человек должен уделять по расположению сердца, ибо доброхотно дающего или дающего с радостью любит Бог. Отдавайте Богу то, что вы можете отдать Ему с радостью. Если вы не можете отдать этого с радостью, то пусть это останется при вас. Я понимаю Бога в этом вопросе. Я тоже не люблю, когда люди делают что-то и при этом ворчат. Я встречался с такими людьми. Они сначала дают мне что-то, а потом, через какое-то время, я узнаю, что они сожалеют о том, что им пришлось расстаться с этим. В таких случаях я просто подходил к ним и говорил: «Вы знаете, то, что вы мне дали, мне совсем не нужно. Заберите это обратно, пожалуйста». В то же время, как замечательно, когда люди хотят дать тебе что-то просто потому, что любят тебя. Но если они впоследствии начинают ворчать и жаловаться, то пусть они лучше совсем ничего не дают. Точно так же в отношениях с Богом. Если вы хотите служить Ему, служите Ему от всего сердца. Если вы хотите отдавать что-то Богу, отдавайте это с радостью, с радостным сердцем, с веселым сердцем. Но если у вас нет желания отдать что-то Богу, то лучше не давайте Ему ничего. Если вы даете что-то Богу и сожалеете об этом, Он смотрит на это так, как будто вы никогда ничего Ему не давали. Ваше даяние не будет иметь никакого смысла. Павел пишет Филимону: «Я бы хотел оставить Онисима при себе, потому что он действительно был для меня огромным благословением. Но я не буду делать этого без твоего согласия, без твоего личного разрешения, потому что я хочу, чтобы это благословение ты дал мне не по принуждению, а доброхотно, от всего сердца. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Часто, когда мы бываем разочарованы в чем-либо, мы перестаем понимать, что Бог делает в нашей жизни. Филимон, возможно, был очень разозлен, когда Онисим украл у него деньги, сбежал и потратил их. Возможно, он задавался вопросом: «Ну почему же, почему Бог позволил ему обокрасть меня и сбежать?» Павел отвечает ему: «Ты знаешь, может быть, Бог позволил этому случиться для того, чтобы Онисим мог услышать и принять благую весть. Может быть, ты потерял его на какое-то время для того, чтобы приобрести его для вечности, потому что, находясь в Риме, он пришел к познанию Иисуса Христа. Сейчас он наш брат во Христе. Ты потерял его на какое-то время, но сейчас ты вновь обрел его, теперь уже навсегда. Он стал твоим братом во Христе». Интересно, что когда в Соединенных Штатах произошла культурная революция, когда началось движение хиппи, тысячи молодых людей убегали из дома в поисках смысла жизни. Их родители были очень расстроены и даже рассержены. Но многие из этих парней и девушек обрели Иисуса Христа. Да, родители потеряли своих детей, но лишь на какое-то время, для того, чтобы потом приобрести их как своих братьев и сестер в Господе. Когда ваш муж или жена покидают семью, это всегда очень печально. Но далеко не всегда вы можете знать при этом, что делает в их жизни Бог. Может быть, Он проделывает свою работу в их сердцах. Он сделает все, чтобы Его воля в жизни этого человека была исполнена. Нам очень важно научиться предавать все свои пути, любую жизненную ситуацию, Господу. «Господь, Ты все держишь в Своей руке. Моя жизнь принадлежит Тебе, и я знаю, Господь, что Ты видишь всю мою жизнь. Я не знаю и не понимаю того, что Ты сейчас делаешь, но я просто доверяю Тебе. Пусть Твоя воля совершается в моей жизни». И вместо того, чтобы расстраиваться, пугаться, злиться, нам нужно просто предать наши пути Господу. Конечно же, для этого требуется вера. Если я доверяю Богу только тогда, когда я вижу все, что Он делает, когда я понимаю то, что Он делает, это не вера, потому что для этого не нужно веры. Иметь веру значит иметь мир в сердце и уверенность, даже когда все обстоятельства нашей жизни, похоже, направлены против нас. Когда мы видим только часть происходящего, мы начинаем в ужасе вопить: «Неужели все это против меня?» Нет, 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 вы еще не знаете всей истины, вы не знаете всего, что происходит вокруг. Вы не понимаете того, что делает Бог. Подождите чуть-чуть, доверяйте Богу, покойтесь в Нем и позвольте Ему совершить свое дело. Тогда вы увидите, что Божий план гораздо совершенней, чем ваш собственный. Господь работает в сердцах Своих детей. Он учит нас доверять Ему полностью. Поэтому слова Павла имеют под собой твердое основание. Сбежав от своего хозяина, Онисим пришел к Иисусу Христу, и теперь он стал Филимону братом, братом во Христе и сонаследником вечной жизни. Павел пишет Филимону: «Я хочу, чтобы ты принял его, не как раба». Мы видим, что апостол даже просит Филимона дать Онисиму свободу. «Не как раба, но выше раба». «Я хочу, — пишет Павел, — чтобы ты принял его как брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Павел просит Филимона не просто простить Онисима, но более того, помиловать его и даровать ему свободу. «Я хочу, чтобы ты принял его уже не как раба, но как брата возлюбленного. Освободи его. Если ты имеешь общение со мной, если ты считаешь меня своим соработником, то прими его так, как ты принял бы меня. Отнесись к нему с такой же любовью и добротой, с какими ты относишься ко мне. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». в этих стихах Павел предстает перед нами как ходатай. Он ходатайствует перед Филимоном за Онисима, этого в прошлом негодного раба, который обратился к Иисусу Христу. Апостол просит Филимона о том, чтобы он помиловал Онисима и освободил его, чтобы он принял его как брата и, более того, принял его как самого Павла и простил ему любой долг или же взыскал этот долг с Павла. Павел обещает: «Я заплачу, я возмещу». Вот оно, ходатайство. В Библии сказано, что Иисус всегда спасает приходящих через Него к Богу. Он жив, и Он ходатайствует за нас. Пророк Исаия написал, что Иисус сделался ходатаем за преступников. В послании к римлянам, в 8 главе, Павел говорит: «Кто осуждает избранных Божьих? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Иисус не обвиняет вас. Иисус никогда не обвинял вас и никогда не будет обвинять вас». Иисус сказал: «Я пришел в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Меня». Кто же тогда осуждает вас? Кто угодно, только не Иисус. Он ходатайствует за вас. «За все мои грехи заплатил Иисус. Бог возложил на Него все наши беззакония». Иисус сполна заплатил за все. В Своем ходатайстве за нас Он просит, чтобы мы разделили с Ним честь и славу в Его вечном Царстве, чтобы вся наша вина была снята с нас и возложена на Него. Итак, Павел говорит здесь Филимону: «Я написал это собственной рукой, я заплачу. Мне не хотелось бы упоминать об этом, однако, если ты помнишь, ты сам обязан мне своей жизнью». Очевидно, Филимон был одним из тех, которых Павел привел ко Христу. Он имел возможность поделиться с ним благой вестью, и поэтому своим обращением ко Христу Филимон был обязан Павлу. «Иными словами, — пишет Павел, — если Онисим что-то должен тебе, считай это на мне. Однако же я хочу тебе напомнить, что ты мне тоже кое-чем обязан, своей жизнью». Поэтому Павел продолжает, обращаясь к Филимону: «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Иными словами, подготовь для меня комнату, и как только будет на то воля Божья, я сразу же приду к вам. Приветствует тебя Епафраз, ученик вместе со мною ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим. Аминь. В заключение этого небольшого послания Павел приветствует Филимона от лица тех же людей, от лица которых он приветствовал и всю церковь в Колоссах. Итак, мы с вами подошли к концу послания к Филимону.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!